Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер, это «Человек читающий», в студии Владислав Тимкин, и мы с вами продолжаем обсуждать книгу, которую по некоторым версиям, вот, например, журнала Time в 2011 году внесли в список лучших и самых влиятельных книг. Видимо, за всю историю мы обсуждаем «Тысячеликого героя» Джозефа Кэмпбелла. Что это? Монография или исследование, или просто книга, да, написана в 1949 году и постоянно переиздается. Я в прошлый раз говорил, что на русском языке замечательный перевод, и издание красивое, с картинками, классная бумага. Ну, по крайней мере, у меня такое издание, издательство «Питер». И мне кажется, это очень важно, когда мы говорим об этой книге, учитывать контекст, в том числе и контекст книгоиздательский, потому что «Тысячеликий герой» он не может быть без тысячи лиц. А лица этого героя, они встречаются нам ежедневно. Что в ленте новостей, что в любой рекламе, в любом видеоряде, новостях или кино. Всюду мы видим, сами того иногда не зная, лицо этого героя. Именно поэтому это герой с тысячами лиц. Именно поэтому мы узнаем этого героя, потому что его лицо, да, то самое как бы пролицо, оно нам всем известно с детства. Оно зашифровано в сказках, в мифах, в историях, которыми мальчишки друг другу делятся, и девчонки. И, в общем, это то, что внутри нас оценивает нашу собственную жизнь, можно так сказать. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как начинается приключение, в принципе, да. Тема может быть непростая, потому что мы все из нас в детстве мечтали быть героями. Все знали, что они принцы и принцессы, все ждали того волшебного мира, который лежит за пределами их повседневности. При этом мы растем, проживаем хорошие и не очень минуты, учимся чему-то новому, встречаем хороших друзей, теряем друзей, да, встречаем негодяев. И мало кому удается пронести вот эту детскую веру в то, что он принц или принцесса, хотя бы до подросткового возраста, да, когда кажется, что весь мир против тебя, тебя никто не понимает, но, может, только несколько твоих друзей нормальные, а все остальные вообще сумасшедшие какие-то. И как вообще жить в этом мире? Вот именно с этой точки, Джозеф Кэмпбелл говорит, начинается путешествие героя, начинается зов, на который герой не может не ответить. Именно об этом зове мы сегодня будем говорить, о том, как мы вообще решаем жить, да, ведь если вдуматься, это довольно неочевидное решение, да, это довольно страшное зачастую решение. Ну, какое? Уехать из своего города и поступить в институт, или, например, перейти в другую школу, или сменить работу, или жениться, выйти замуж, родить детей, да, взять такую ответственность на себя. То есть, вообще-то, мир такой не имеет какой-либо гарантии, да. Мы очень часто действуем на свой страх и риск, зачастую мы этого не замечаем. Потом просто говорим, ну, слушай, так сложилось, или там кого-то Бог берег, а кому-то просто повезло, да, кому-то не повезло, с другой стороны. И, в общем, как-то мы, окидывая взором всю нашу жизнь, неважно, сколько лет мы прожили на Земле, говорим, ну, было, конечно, разное, всякое, да, и хорошее, и плохое, но в каждой точке нашего кризиса, если нам задать вопрос, да, на что ты опираешься, принимая то или иное решение, ведь решение может быть судьбоносным, ну, например, жениться или не жениться, выходить замуж или нет, менять работу или нет, да, уезжать в другой город поступать или нет. На этом прекрасно снимаются всякие кино, сериалы, пишутся романы, истории о том, как какое-то, казалось бы, незначительное действие или случай потом вдруг разворачивается во времени в такой особый узор моей личности. И Именно этому парадоксу, мне кажется, и служит теория мономифа Джозефа Кэмпбелла. Я в прошлый раз рассказывал, что такое мономиф. Можете послушать, если не слушали. В подкастах есть первая часть Джозефа Кэмпбелла, как и другие выпуски «Человека читающего». И мы говорили в прошлый раз о комедии и трагедии в их греческом смысле, о том, как изменилось наше восприятие, что комедии, что трагедии, как мы готовы стали зачастую жить более мелко, но пусть повеселее немножко, да, отказывая трагедии в значимости, не желая трагедии, да, потому что, ну, любой человек может возразить, ну, слушайте, вы что, новости не смотрите? Сплошные трагедии везде и всегда. Это не те трагедии, о которых нам говорит миф, сказки или Джозеф Кэмпбелл, или вот у нас были выпуски, посвященные книге «Морфология волшебной сказки» Владимира Яковлевича Пропа. Эти книги для меня, вот «Тысячеликий герой Кэмпбелла» и «Морфология волшебной сказки» Пропа, идут рука об руку. Буквально они такой двойчаткой строятся. Понятно, что Кэмпбелл опирался на более раннюю 24-го года работу великого русского филолога, как сказать, того, кто изучал сказки, вылетело из головы не этнографа. Ну, в общем, он изучал сказки, да, и изучил такие, нашел, что объединяет все сказки всех народов, всех стран и всех времен. Про это мы тоже подробно говорили, несколько выпусков посвятили этой книге, есть также в подкастах. Сегодня же Джозеф Кэмпбелл представляется более попсовым, что ли, да, можно такое слово использовать. Он более популяризатор этого своего концепта мономифа. Он очень востребован всякими голливудскими сценаристами и продюсерами. Он показывает, как строится история, и тут же, как любой нормальный американец, рассказывает, что я улучшу вашу жизнь тем самым. И в своем анализе мифов всяких разных, да, и древнегреческих, и древнеиндийских, и мифов индейцев до Колумбовой Америки, и африканские сказания, сказки, он использует инструменты психоанализа, использует инструменты неизбежной терапии личности, да, и пытается делать выводы, которые могут нам с вами помогать или нас с вами наставлять или задаваться вопросами, да, склонять к этому. И мы, собственно, и задаемся вопросами, да, мы смотрим на Кэмпбелла, мы смотрим на «Тысячеликого героя», мы пытаемся найти релевантные собственным нарративом какие-то у него моменты. И у меня лично это получается запросто и с удовольствием. Я первый раз эту книгу прочитал довольно давно, она меня захватила просто, да, поразила. Вот 2016 года у меня издание. Ну, значит, я ее прочитал где-то тогда, лет 6-7 лет назад я ее прочитал. И, знаете, это ощущение, оно обычно бывает в юности, когда ты вдруг встречаешь то самое, свое. Когда кажется, что ты не понят, когда весь мир вокруг как бы не принадлежит тебе, да, а ты не принадлежишь ему, вдруг в вашу жизнь врывается какой-то сюжет, какой-то человек, какая-то книга, фильм или приключение, и вы понимаете, вот, это мое. Всем своим существом вы отвечаете на этот призыв. Непонятно, куда, кстати, его обращать, этот ответ, потому что, ну, что мы будем с мертвым автором бумажной книги разговаривать, да, как-то здесь вот такой неравноценный обмен, с одной стороны, получается, а с другой стороны, если такие слова доходят, если вообще любые слова доходят не только до моих ушей, но и до моего сердца, мне кажется, это всегда повод прислушаться к себе, повод задуматься, обратить внимание на ту жизнь, которую я живу. И не обязательно все бросать и жить с нового листа, да, или отправляться в Катманду и там устраиваться на шхуну, ну, вот как описано во всеми любимыми романами приключенческих романах. Нет, мне кажется, гораздо полезнее заметить и осознать, что ты не один такой в этом мире, что ты проходишь те же, понятно, иные, понятно, индивидуальные, но те же линии, силовые линии развития личности, что ты человек, что ты принадлежишь этому племени, этому виду, ну и все существо твое не уникально. Мне кажется, наш мир настолько сейчас боится быть не уникальным, что мы пытаемся, мы сосредотачиваемся на очень-очень тонких различиях, нюансах и думаем, что все дело в них. Мне кажется, и здесь я опираюсь и на мифологию, и на сказки, и на психологию, и вообще на все, что хочешь, можно опереться, что мы довольно-таки типичны, и в этом наше счастье, мне кажется, в этом наша сила обнаружить, что мы уже чем-то являемся, даже если нам кажется, что мы ничего из себя не представляем, или если нам кажется, что мир — это такое недружелюбное, холодное и опасное место. Мне кажется, что, по крайней мере, там, я в своем опыте проживания, я там, в работе со своими клиентами раз за разом встречаю буквально целительную какую-то силу внимания, обращенную на своих, даже не родителей, на бабушек с дедушек, с дедушками. Просто какое-то отношение, например, бабушки к тому, как ты хулиганишь, может на всю жизнь сформировать какой-то кокон любви, да, когда бабушка или дедушка не злобный, а добрый. Он, конечно, может пожурить или прикрикнуть, но ты знаешь, что кроме любви от него ты ничего не дождешься. Вот мне кажется, что-то подобное, какой-то такой опыт могут давать истории, которые нас в детстве завораживают. Не знаю, как вы, а я из тех детей, которые читали с фонариком, которые, ну, под одеялом, да, которых было не оторвать от приключений и от каких-то историй о дальних странах, о временах, которые, знаете, истории всегда начинаются давным-давно, когда там тру-ту-ту. И, кстати, ровно так начинается «Звездные войны», да, Джордж Лукас, автор которых очень ценил Кэмпбелла. Это важно, мне кажется, каким образом какие-то произведения массовые, да, художественные, как, например, сага о «Звездных войнах», вдруг становятся такими феноменами, без которых невозможно представить наш мир. Я уверен, что у каждого поколения есть такие феномены. Ну так вот, давным-давно, так начинается одна сказка средневековая, давным-давно, когда люди желали и воплощали свои желания в жизнь, да, звучит как что-то о временах рая, с одной стороны, а с другой стороны, это давным-давно или в некотором царстве, в некотором государстве, это не есть указатель на прошлое, это не есть указатель на реально существующее царство-государство, да, это всегда маркер состояния, с помощью которого нас, как слушателей, вводят в некоторое настроение, в некоторый транс. Ведь в каком-то смысле вообще слушать истории, да, или даже смотреть снятые для киноэкрана или телевизионного экрана истории — это форма галлюцинирования. И кино очень часто сравнивают с опытом сновидческим, да, и многие режиссеры отвечают, особенно если они снимают не игровое, а такое динамичное, жестко структурированное кино, которое, кстати, жестко структурировано именно мономифом Кэмпбелла, где должны быть понятные злодеи, понятный герой, принцесса, которую надо спасти, да, неважно, насколько короткая у нее юбка и глубокий вырез, неважно, что у героя не меч, а там пистолет-пулемет или еще какие-то способы умерщвления своих врагов. Ну, в общем, когда понятно, где свои, где чужие, где добро и где зло, если мы можем провести такое развлечение, значит, перед нами не жизнь, а сказка. Сказки могут быть очень жестокими, сказки могут быть очень зрелищными, но это сказка. Мир гораздо всегда сложнее. И зачем же нам сказки тогда, если жить-то нам в реальном мире, а при этом каждому из нас в детстве рассказывают сказки, или мы сами их себе рассказываем, придумываем, да? Это хороший вопрос. И мне кажется, что именно такие какие-то простые ключи, которые мы получаем через сказки, через такие простые, незатейливые нарративы, в какой-то момент, может быть, в самый темный момент нашей жизни, могут выступать в качестве такой капсулы спасения нашей идентичности, капсулы спасения нашей веры в мир, в людей, в себя. Через то, что в нас заложено простое, может вырастать очень сложное, с одной стороны, а с другой стороны, это простое может прийти в качестве бритвы Оккама и отрезать все лишнее в те моменты, когда мы запутались. Вот так что мне кажется, эти эти сказки, эти сюжетцы, они, кроме своего глубинного измерения, о котором мы сегодня будем говорить и в следующих передачах будем говорить, они еще, знаете, такие простые калибровочные системы, как будто они говорят, вот так примерно изображается добро, вот так вот изображается зло. При этом, если мы обычный нормальный ребенок, мы согласны с таким, с такой развесовкой. Мы как бы сверяем внутреннюю балансировку с этой внешней, да, и ну, кстати, если мы с ней не согласны, это всегда рождает очень интересно. И я думаю, для родителей всегда интересно, когда вдруг ребенок может по-другому увидеть тот сюжет, который для нас замылился. И задать неочевидный вопрос, как, знаете, у Эрика Берна, когда он в своем анализе сценариев используют сказки в том числе, да, что дети часто берут сценарий жизни со сказочных героев, и вот там такой простой детский вопрос, а какая мать вообще отправит ребенка в лес, где водятся волки, да, это такой вопрос про Красную Шапочку, и мне вот он, например, до того, как я встретил его Берна, никогда в голову не приходило, ведь действительно, да, что это за сказка такая, что это за мама такая, что вообще там происходит, а мы обычно захвачены сюжетом, и не очень обращаем внимания вот на тот сеттинг, на тот фон, из которого стартует сказка, из которого стартует миф. А стартует он всегда с недостачи, да? Или это недостача у Проппа, он так называется, а у Кэмпбелла он называется «Зов странствий», более какое-то романтическое, такое синдбадовое или ясоновское название. И возвращаясь к тому, вот как начинаются сказки, давным-давно, да, жили-были, это маркер состояния, в котором возможны деяния, о которых... Ну, деяния, о которых говорится в мифе. Это маркер вообще сознания. О том, что если что-то отмечено вот такими вот кавычками, жили-были, или представим, или в одной далекой-далекой галактике, то сейчас будет вестись речь о чем-то серьезном, пусть и полностью выдуманном. Но об этом поговорим после новостей. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Телефон для ваших комментариев, вопросов, предложений. 967-103-5533. И вот Алексей из Вологды спрашивает. Здравствуй, Влад. Человеку всегда приходится убивать себя, убивать в кавычках, ради себя же нового. Становиться совершенно новым. Нет ли в этом раскола или расщепления себя? Пишет ли что-то Кэмпбелл о возрасте во второй половине жизни? Это путешествие работает так же вот, для второй половины жизни. Всего хорошего вам и вашей прекрасной передачи. Спасибо, Алексей. А тут два вопроса. Да, по поводу человеку приходится становиться совершенно новым и убивать себя ради себя же нового. Ну, с точки зрения мифа, конечно же, любое новое рождение предваряется смертью. Да? Мы в прошлый раз говорили про Иванушку какого-нибудь, которого все мы с детства знаем, что он должен там быть разрубленным своими братьями-предателями или сваренным вживую, или еще как-то над ним изгаляются, потом его собирают живой мертвой водой, всякими кипятками волшебными, и вот он, добрый молодец, заново ожил для новой жизни, да, потому что как будто без этой инициации невозможен переход в другое состояние себя. В этом смысле, конечно, во всех народах инициация и этот обряд был символической смертью, да, а во многих племенах и народах и вполне себе не символической, а такой серьезной угрозой для жизни был тот способ, которым мужчины, мальчики становились мужчинами, да, обретали право быть как бы живыми, взрослыми. С другой стороны, мы живем в такое время, в котором это все звучит излишне драматично, да, убивать себя ради себя же нового. Вы вот спрашиваете, становится совершенно новым. Нет ли в этом раскола и расщепления себя? Это, мне кажется, и Кэмпбелл пишет, что это не про то, что я становлюсь совершенно новым. Более того, он пишет, что подвиги и риск героя направлены не на поиск чего-то нового, а на обретение чего-то утраченного. Именно поэтому здесь, вот, хоть и называется это «Зов странствий», но у Проппа это называется недостача, когда, например, братца украли гуси-лебеди, или когда мы что-то потеряли, или когда вдруг наша жизнь больше нам не мила, и хочется что-то по-новому сделать. Аленького цветочка нам надо. Тут даже не столько акцент на моей личности. Моя личность как бы автоматически перестроится, если я пройду все испытания, да? Ну, например, вы выходите на новую работу, на повышение, на другую должность, а внутри вы под нее не созрели, до нее, да, не доросли. И что вы будете чувствовать? Вы будете чувствовать косые взгляды бывших коллег, да, теперь ваших подчиненных. Вы будете сильно стараться соответствовать этому назначению. Вы будете гораздо более нервно реагировать, чем предыдущий руководитель. Ну, то есть вы будете всячески пытаться выпрыгнуть из штанов для того, чтобы доказать, что вы вообще-то заслуженно занимаете эту должность, да. А если проходит время, например, и вы вырастаете в эту роль, или произошел какой-то кризис, с которым вы хорошо справились, вы чувствуете себя абсолютно на своем месте, да, вам не надо никому ничего доказывать, и ну, просто ваше внешнее соответствует вашему внутреннему, и наоборот. Можно ли сказать, что я вот был одним человеком, а теперь я начальник, я стал другим человеком? Да нет. Мне кажется, просто какие-то части оказались более поддержаны, а другие ушли в тень. И этот баланс постоянно в течение жизни должен быть, ну, как-то не то, что должен быть выровнен, да, он должен быть, тавтология, в балансе для того, чтобы мы чувствовали себя нормально. Ну, например, я такой весь большой начальник, и как мне стать дедушкой хорошим для своих внуков, если я продолжаю быть директором или там каким-нибудь очень высоким топ-менеджером корпорации? Тут либо одно, либо другое, да, и мне как-то надо умалять потихоньку свои силы президентства в этой компании или директорства для того, чтобы просто стать дедушкой. Там могу и отцом, например, и до этого да утихомириться, чтобы просто быть добрым папой. То есть тут, понимаете, разные бывают времена собирать камни, да, и времена разбрасывать камни. По поводу раскола, расщепления себя, он, конечно, есть, но он сначала есть, этот раскол, когда мой мир мне не соответствует, когда вдруг мне стало скучно, когда вдруг мне стало постыло в том, в чем вчера я еще находил радость, вдохновение и свет, да, а сегодня вдруг, ну, вообще смотреть на этих людей не могу, заниматься своим делом не могу, вот это кризис, да, называется. И этот кризис, мифы говорят, что, ребята, начало путешествия, сейчас начнется самое интересное, пристегните ремни и будьте внимательны к зову, который к вам будет со всех сторон пытаться достучаться. А по поводу возраста второй половины жизни, мне кажется, это вообще не важно. Что такое вторая половина жизни? У всех же это свое, и мне кажется, что у каждого возраста свои кризисы, да, начиная с младенчества и заканчивая кризисом перехода к умиранию, да, у пожилых людей, сильно пожилых, когда вот он уже отказывается от социальной роли, и он уже либо там кто-то в монахи уходит, кто-то с внуками нянчится или с правнуками, кто-то огородом занимается, кто-то дописывает какие-нибудь мемуары. А кто-то не смиряется, да, и продолжает пытаться всему миру доказать, что он все тот же старый лев, что женщина по-прежнему красива и сексуально привлекательна, выходит в шестой раз замуж за кого-нибудь там в свои 80 лет. Ну, то есть это все про соразмерность. Поэтому, конечно, во второй половине жизни кризис имеет ту же самую структуру, но не ту же самую суть, что и, например, в юности, когда мы хотим за 3-9 земель ускакать и там всех принцесс покорить. Так что суть-то путешествия, оно такое трехчленное, что герой уединяется или уходит во внутренний мир, или уходит за 3-9 царство, что одно и то же, да, все. Потом происходит инициация, когда он готов, и после прохождения инициации он возвращается, и он герой, он молодец, и он снова жив к своей новой жизни. То есть мало что может, мне кажется, меняться вот именно в рамках этой структуры трехчленной. Вот. Если же вместо прохождения испытаний, я это в прошлый раз говорил, но повторю, это важно, мне кажется, в рамках сегодняшнего разговора, если вместо прохождения испытания герой просто устремляется к цели и овладевает ей, то силы, которые он вывел из равновесия, а мы же всегда окружены бесконечными силами и волями, да, на любую должность есть много претендентов. Вокруг каждого рублика есть те, кто хочет его получить. Ну, то есть мы все находимся в бесконечном таком ну, это не сказать противоречие, а противостояние, да? Святое место пусто не бывает, это ровно про это, что в тот же момент, как только это место освободится, там что-то вот возникнет, потому что, знаете, как переборки или стенки для воды, которые ее не мешают, ее убрать, и она вот заполнит все, выровняется, да, или там газ, который заполнит все. Так и в жизни, что если мы просто устремляемся к цели, пошли и взяли, да, без тренировок. То вот, кстати, с тренировками хороший пример. Мы говорим, я тренироваться не буду, я возьму и пробегу этот полумарафон, потому что вот я спортом в молодости занимался, ничего там, разомнусь, побегу и потом запущу в соцсети, какой я молодец и как я пробежал. Мы можем так пробежать, но, скорее всего, за это мы поплатимся, да, поплатимся переутомлением, тем, что у нас как-нибудь связки надорвутся, мышцы где-нибудь надорвутся, и, в общем, мы будем себя очень плохо чувствовать, это вообще, если сердце выдержит. То же самое происходит в символическом мире, если вот мы занимаем не положенную нам должность, если мы берем что-то не свое, то, что как бы мы не заработали, не заслужили, да, если мы чувствуем, что, ну, в отношениях часто бывает, да, когда я, например, встречаю девушку и очень хочу ей понравиться, и вместо того, чтобы открывать свою личность и быть собой. Я, ну, в фильмах часто, да, в комедиях это показывается. Я вот всячески предугадываю, с наушником хожу на свидание, чтобы мне подсказывали друзья-соблазнители, чтобы вот максимально соответствовать ее ожиданиям. Неизбежно это нас приведет к краху. К краху не только внешнему, но и внутреннему. Эти силы, да, сокрушат и героя и снаружи, и изнутри. Он как бы становится распят на скале своего бессознательного, как товарищ Прометей. Да? И, собственно, это вид расплаты. Или, например, мы всяческие трудоголики, скоро конец года, мы сейчас поднапряжемся и все закроем планы через «не могу», через себя. Да? Чем это будет нам? Чем это нам аукнется? Ну, депрессией, перенапряжением, астеническим синдромом, когда мы просто лежим, встать не можем, нас ничего не радует, ни оливье, ни новогодний огонек, ничего нас не радует, ну, потому что мы переупахались. Вот есть астеническое расстройство, да, это когда я так устал, что я даже отдыхать не могу, потому что для того, чтобы перейти к отдыху, мне все-таки нужна энергия, а люди бывают доводят себя до полного нервного истощения, просто лежат, бедные, трясутся и даже отдыхать начать не могут, тогда психоневрологический диспансер уезжает отдыхать. Николай из Кургана пишет, а вот так и есть. В корпорации директор, с женой дома, забота, с детьми наставник, все понимающий. И в жизни с умными умный, с дураком дурак. И это не шизофрения, здесь двойственность сути. А здесь двойственность сути – мелочи. Это просто настоящий русский мужик, хранитель России. Пафосно, но в точку. Видите, каждый что-то свое слышит. Я так понимаю, вы соглашаетесь с тем, что быть разным – это нормально, а не расщепление, да? Я немножко про другое говорил, но почему нет? Можно и так. То, что вы описываете, это как будто человек, который в ладу с собой, с миром, да? В корпорации директор, с женой забота, с детьми наставник, с умными умный, с дураком дурак. Звучит отлично вообще. Ничего из себя не строю, ни на кого не хочу ничего произвести и как-то ориентируюсь на собственные желания и возможности. Дальше можно посмотреть, подвижна ли моя структура. Могу ли я, например, с детьми побыть не только наставником, но и там кем, не знаю, расслабленным человеком, да, с женой не только заботиться, но и быть партнерами, а в корпорации быть не только директором, но и учиться, уметь у других. Ну, то есть дальше уже про подвижность. Вот. По поводу прохождения испытаний, да, что эти испытания, они символизируют какое-то внутреннее изменение, какую-то работу над собой, которую мы проводим во внешнем мире. Вообще, все, что происходит с нами во внешнем мире, это является в том или ином смысле отражением происходящих процессов внутри нас. Ну, потому что если у нас нет возможности оценивать и замечать какие-то внешние вещи, ну, если у нас просто нет для этого слота буквально. Ну, например, я не специалист по оборудованию, передо мной стоят какие-то микрофоны, какие-то мониторы, усилители, я не знаю, что это такое. Вот честно. Меня попробую в этом разобраться, ну, попроси, да, я, может, разберусь, если мне дадут инструкцию и пару недель. Но вот так вот я вообще не знаю, что это такое. При том, что человек, который сюда придет, который специалист, скажет, ребята, у вас ничего здесь неправильно подключено. Или наоборот, все правильно подключено, работаем. Как я это это могу узнать, если этого во мне нет? То же самое, если во мне нет там, работы, конфликтов, любви, заботы, нежности, всего вот этого, как я могу с этим взаимодействовать во внешнем мире? И в каком-то смысле кризис является расширением для нас, открытием этой скрипнувшей двери о том, что мир больше, чем мы о нем представляем. А сейчас уйдем на короткую рекламу. 967-103-5533.
Человек читающий.
В общем, как можно обнаружить начало пути, да? Зов странствий, как можно обнаружить? Да очень просто, через промах. Если мы обратим внимание на все сюжеты, о которых столько копий сломано, если мы посмотрим на собственную жизнь, то как мы в какой момент поняли, что что-то в жизни не так? И в тот момент, когда мы ошиблись, в тот момент, когда нам кажется, что что-то пошло не так. Я вот зачитаю отрывок из Кэмпбелла. «Промах, казалось бы, чистая случайность, открывает перед человеком мир, о существовании которого он и не подозревал. И он невольно оказывается втянут во взаимоотношения с силами, природу которых понимает неверно». Как указал Фрейд, ошибки – это не просто случайность, а результат подавленных желаний и конфликтов. Это волны на поверхности жизни, которые питают подземный невидимый глазу родник. Они могут быть очень глубокими, как сама душа. Промах может открыть путь к новой судьбе. И если мы посмотрим любые известные нам сказки, если мы посмотрим на свою жизнь, то действительно, и, ну, я с этим очень согласен, я уверен, и вы согласитесь, что промах – это то, что открывает нам возможности нового. Если мы бесконечно повторяем все очень успешно, то зачем нам совершенствоваться? Да? В любом виде спорта, в любом виде деятельности промах является тем, что либо заставляет нас проводить работу над ошибками, либо указывает на то, что вообще-то мы не случайно ошиблись. И, может быть, мы уже утомились, мы уже устали, а тело промахнулся, да? Вот, мне кажется, на примере спорта об этом хорошо можно представить, о чем идет речь. О том, что не всегда повторение приводит нас как бы в райские кущи. Да? Иногда именно ошибка, именно поражение, именно перевод в какую-нибудь низшую лигу за то, что мы что-то не так сделали. Ну, в общем, помните, мы как-то говорили про фразу Мамардашвили, про то, что самое ужасное, что может случиться с человеком, это что он не получит возмездие, что он совершит какой-то грех или преступление, и небеса или человечество останутся немы к его промаху. Представьте себе, вы в семье, например, да, жена у вас есть или там муж, и вы что-то постоянно делаете не так, раз за разом, а он не обращает внимания. Он говорит, ну ничего страшного, все хорошо, ну я ж тебя люблю, я принимаю, я понимаю. Мне кажется, зачастую такое поведение может вызывать ярость, да, ярость от того, что я не услышан, не замечен. Тебе что, совсем на меня наплевать, да, я вот так себя веду, а ты все принимаешь. Это очень похоже на структуру, например, подросткового кризиса, когда дети бунтуют против родителей, они же бунтуют через то, что совершают ошибки. Ошибки сознательные. Они пытаются найти лазейки в каких-то родительских правилах, или они сознательно их нарушают для того, для чего? Для того, чтобы быть наказанными. Для того, чтобы проверить, есть ли еще границы, силен ли еще Акела, да? И в какой-то момент, конечно, у родителей может уже не хватать ни нервов, ни терпения. Они машут рукой. И в этот момент что происходит? В этот момент ребенок вдруг застывает в, ну, не в панике, но в каком-то таком внутреннем испуге. А не сломал ли я родителя? А не остался ли я один на один с этим миром? Да? Я вот эти границы проверял, а вдруг родитель не железный. Помните, как в мультике «Король лев», когда Симба в самом начале ослушался своего отца и пошел в зону тени, там на него напали гиены, да, страшные, и, в общем, он уже прощался с жизнью, вдруг прилетел буквально откуда-то его мощный отец, всех раскидал, а потом у них такой серьезный разговор, Симба думает, что ему попадет сейчас за то, что он ослушался отца, а отец делится с ним чем-то совершенно неожиданным. Он говорит ему, что он очень напугался. Он говорит, как? Ты же огромный, ты же король, ты же взрослый. Как ты? Ты что, можешь чего-то бояться? Он говорит, да, я очень боялся за тебя. Я очень боялся, что я не успею. И вдруг через это маленький львенок, ребенок, наследник понимает, что он ценен, что не все в мире как бы покрывается мощной фигурой отца, мощной фигурой короля или... если пойти дальше, фигурой, там, собственно, моего даймона, да, или души, в зависимости от традиции, которой вы привержены. То есть мы вдруг в какой-то момент жизни сталкиваемся с ограничениями. И эти ограничения могут нас напугать, да, потому что ребенок же в детстве уверен, что он бессмертен, что он всемогущ, и что вообще как он захочет, так и будет. А сказка говорит, слушай, нет, будет не так. Будет так, как уготовано миром. Будет так, как этот мир считает верным. И, в принципе, в этом мире есть довольно понятные правила. Такие силовые правила, силовые линии, вокруг которых выстраиваются сюжеты. И если они выстроены именно таким образом, они кажутся нам логичными и справедливыми. Вообще справедливость возникает именно тогда, когда нарушены какие-то неписанные правила. Да? Когда, знаете, по закону вроде и нечего предъявить, а осадочек какой-то остается. И вот по этому чувству внутренней задетости можно, например, отслеживать собственные какие-то непроговоренные силовые линии, которые нам достались из семьи, от предков, от сюжетов каких-то, от сказок или от коллективного бессознательного. Вот. Важно еще, что когда я промахиваюсь... Вообще, зачем я об этом всем говорю? О том, что люди очень часто боятся промахиваться, боятся ошибаться. И вот мне замечательную историю Артем рассказал. Он говорит, я когда пришел в новую школу, я очень боялся опоздать на урок. И это давно было, он еще был молодой. И ему начали сниться сны подряд, 3 там, ночи подряд. Ему снилось, как он опаздывает в класс. Приходит там на 10-15 минут позже звонка. Ему как-то за это влетает. И знаете, что он сделал? Он мудрый человек. Он решил не пойти, ну, в смысле, сознательно опоздать. Не пойти вовремя. И как только он опоздал, и ничего не произошло, подсознательно сказала, о, ну, все нормально. Теперь можно не тревожиться, и кошмары прекратились. 967-103-5533. Мы сейчас уйдем на новости и продолжим.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Телефон для ваших сообщений, вопросов и комментариев 967-103-5533. Мы сегодня продолжаем обсуждать вторую встречу, книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». И мы остановились на промахах и ошибках. Как Фрейд выяснил, да, там всякие опыты проводились, в том числе всякие психогальванометры использовались, которые определяют то, насколько у человека происходит телесная и кожная реакция на правду-неправду. Да. Также работают, например, детекторы лжи. Так мы можем изучать расхождение между вербальным и сознательным уровнем и бессознательным, да, или невербальным. Очень часто мы живем на уровне головы, на уровне слов, при том, что наше тело и все наше существо, они знают, что нам на самом деле надо. Тогда, например, можно... не то, что можно, могут происходить какие-то события, которые нам кажутся досадными недоразумениями, да, например, ну, какой я рассеянный, или я постоянно забываю что-то, или там кривые руки, и что-то постоянно опрокидываю на себя. Возможно, это симптом, да, скажут психологи, которые могут провести такие тесты и посмотреть, в какие моменты происходят те или иные с вами несчастья, какого размера это несчастье. Вообще, вот я 2 недели назад учился на клинической психологии для психологов, и там очень интересные всякие истерические моменты происходят, когда у людей отнимаются руки, отнимаются ноги, причем так забавно отнимаются, знаете, на уровне, ну, истерик, он пытается вокруг себя заставить мир плясать, и там, например, рассказывали нам случай, когда женщина попала в ПНД, и ей говорят, что вот в той-то комнате получать таблеточки под наблюдением медсестры, которая следит, чтобы вы их приняли. Она говорит, нет, вы их мне приносите в мою палату. Они говорят, у нас так не принято, вам надо дойти. И вот она, значит, пошла по стеночке, а с ней все нормально, да, так-то вроде. И прямо перед регистратурой, где сидят дежурные врачи, у нее, значит, отказывают ноги, она лежит на полу и всем своим видом показывает, вот видите, до чего довели меня, я же просила, да, к себе приносить, на что в этот момент проходящий мимо главврач так на нее посмотрела и сказала так, угу, и пошла дальше. Тут же у нее ноги и вернулись. Вернули чувствительность, сразу зашагала, то есть не сработала такая манипуляция. Вот примерно так же могут наши какие-то промахи или досадные недоразумения, если мы их не осознаем, если мы их не замечаем, если мы их не хотим встраивать в структуру своей личности, они могут нам достаточно сильно портить жизнь, да, мелкие проказы и пакости устраивать. С другой стороны, если мы можем этим управлять, вот сегодня буквально разговаривал с коллегами про то, как управлять стрессом, например, перед собеседованием, да, очень вы волнуетесь, что вот сейчас будет собеседование, как его пройдете, возьмут вас, не возьмут, вроде по всем критериям подходите, но все равно тревожность есть, что нужно сделать, рассказывать. Значит, а если вы это попробуете, у вас не сработает, претензии не принимаются. Но оцените красоту игры. А моя версия была такая, что нужно хорошенечко на себя капнуть кофе на белую рубашку, на видном месте, чтобы весь ваш стресс ушел в это пятно кофе, в том, что вы не идеально выглядите. И вы, конечно, приходите на собеседование, говорите, что вот представляете, как обидно. Пролил на себя кофе, на белую рубашку. Вот как обидно, у меня собеседование. Вам тут же все посочувствуют. Вы поймете, что они не злые люди. Вы будете думать о том, как стыдно вы выглядите, и вообще не будете волноваться по поводу того, отвечают ли ваши компетенции этой работе. Вот, это про маленькие способы управления реальностью. Николай из Кургана пишет. А вот еще Петр Капица всегда напоминал слова Александра Сергеевича Пушкина и опыт сына ошибок трудных. А вот все равно получается так. Совершил человек ошибку. Если есть в человеке страх, значит, думает он о чем-то сиюминутном, мелком. А что о нем скажут? Как оценят? Умный он? Или лошара? И что? Пользы никакой. А если страха в нем нет, значит, признал свою ошибку. Смотрит вокруг спокойно, понимает, что это всего лишь опыт, и для него положительный, потому что не повторит такого больше. Победил, двинулся немного вперед, и так шаг за шагом. И что дальше? А дальше то, что внукам своим он скажет. Не курите, я проверил, нет в этом ничего хорошего. Я проверял. Вот так опыт в поколениях и копится благодаря тем, кто ошибся, признал и имел смелость поделиться. Слушайте, мне очень симпатична ваша точка зрения по поводу того, что действительно человек, который признает свою ошибку, он как будто более договороспособен. Более того, я тут в перерыве себе записал на листочке, что если у нас, например, мы промахиваемся и после этого бесконечно каемся, то это какой-то симптом чего-то не очень здорового, потому что, ну, как бы ты извинился, признал, пошел дальше, да, но если человек раз за разом попадает в одну и ту же ситуацию, а потом кается как-то там, сам себе пеплом всего обсыпает, это что-то про непройденный этап как будто. И мы до этого сейчас дойдем. Еще, конечно, важно то, что в момент, когда мы в кризисе, в момент, когда мы в сумрачном лесу заблудились, очень легко, конечно, со стороны давать советы или говорить, что вот промахи, значит, это путь к совершенству, они открывают нам дорогу сердца и так далее, и так далее. Но внутри-то очень страшно совершить ошибку, очень страшно промахнуться. Особенно, если это какое-нибудь соревнование, олимпиада или ответственное задание. Нам там внутри что кажется? Что вот сейчас все заметят и разоблачат, что я на самом деле. Ну, а дальше текст у каждого соответствующий. И сама вот эта фраза, что меня разоблачат, и я не в своем месте, уже показывает на то, что, ну, похоже, вы не на своем месте. Похоже, вы забрались куда-то, куда-то, на что не рассчитывали, например. Это, знаете, есть такой забавный парадокс, вроде юмористического такого закона. Он звучит следующим образом, что так как вот в большой корпорации люди работают, и так как повышают наверх тех, кто... что хорош на этом уровне, но тебя повышают ровно до тех пор, пока ты не упрешься в тот уровень, на котором ты не очень хорош. И тогда получается парадоксальная штука, что на высших позициях в любой корпорации всегда занимают эти места те, кто дальше не может продвинуться, то есть они не очень хороши на своих местах. Они были хороши на предыдущем уровне, а вот их повысили все, и они застопались. И получается, что на каждых высоких позициях застревают некомпетентные люди. Забавный такой взгляд на это со стороны. А сделать шаг вообще это большой смелости требует, да, сделать шаг назад, пойти переучиться, пойти вообще в другую сторону, да, уйти с какой-то социально одобряемой работы, например, и понять, что это не твое, и тебе здесь некомфортно, а ты хотел всегда чего-то другого. И главный мир вряд ли вас поддержит в этом, да. Друзья скажут, что ты придумал, семья скажет, ну ты, а подожди, а кто будет семью кормить, или там ты столько работала, столько училась ради этого. Ты представьте, как, я не знаю, какое у нас самое длинное образование, какое-нибудь медицинское, 9 лет ты учишься, да, и вот где-то в аспирантуре или в ординатуре понимаешь, что это не твое. Довольно страшно сказать, ребята, все, отмена, у нас отмена, и пойти куда-то заново учиться или пойти куда-то временно не учиться, а чем-то другим заниматься. Вот. Так что, конечно, промах открывает путь к новой судьбе, но когда на кону вот итоговый пенальти, да, какой-то там финал, и ты подходишь к мячу, как-то не очень хочется промахиваться. Но как это мы полагаем, а Бог располагает, слава Богу, эти промахи такие случаются. И тогда что происходит? Тогда нас начинают одолевать кошмары, нас начинают одолевать знаки, какие-то бесконечные мысли начинают крутиться, депрессия. Мы перестаем на себя быть похожими, да, как говорится. Мы... На тебе лица нету, что-то ты понурый ходишь бесконечно. И в этот момент, конечно, надо быть очень внимательными, когда все кажется бессмысленным, потому что именно в этот момент приходят знамения, приходят во снах, приходят в реальности, приходят в виде совпадающих каких-то знаков, приходят... Причем эти знаки-то идут не снаружи, а изнутри. Это то самое бессознательное, которое больше нашего сознательного, которое знает, что мне самому нужно, пытается подать знак. Когда привычные рамки жизни стали тесны, это что значит обычно? Очень часто у нас говорят, это значит, что ты зазнался, дружище. Да? А с другой стороны, если мы обратим внимание на нашу какую-то историю тела, историю развития тела, и посмотреть, как устроен окружающий мир, например, животный мир, мы же все по образу и подобию. И что происходит с рачком, который вырос внутри своего рожка? Как это называется, рожок? Рачок-рожок, просто хорошо рифмуется. А ракушка, да, его, вот она ему маленькая становится. Что дальше происходит? Ему нужно отращивать новую. Но для этого надо выбраться из старой, которая является его панцирем, с одной стороны, с другой стороны, внешней структурой, ну, буквально экзоскелетом, да. И представляете, какой стресс, представляете, какой выход в неизведанное, в бессознательное океана. Насколько он становится беззащитным, насколько он становится... бесстрашным, да, что он отказывается от всей своей зоны комфорта в виде этой ракушки для того, чтобы начать отращивать новую, быть таким оголенным, быть уязвимым, быть неизбежно напуганным, да, а я думаю, такие эмоции, как страх, очень древние и существуют уже у очень простых, хотя моллюски это не очень простые существа. И вот если эту метафору развернуть на нашу с вами жизнь, то представляете, какой это стресс, какой смелости требует от героя вхождение в темный лес неизвестного, в темный лес бессознательного, отказаться от всего, что знаешь, отказаться от эго, по сути, да, вот Алексей меня спрашивал про то, что убивать себя, это не про убивать себя, это про убивать эго для того, чтобы родиться заново в каком-то более космическом всеобщем смысле, родиться в на следующем уровне, да, с уровня менеджера родиться на уровне старшего менеджера, можно так сказать. А там же разные правила на разных уровнях, разные плюшки, разные, как это называется, то, чем нами управляют, что это какие-то показатели, которые надо выполнять. И сыт и голодного не разумеет, а менеджер сотрудника не разумеет, или там старший менеджер. И с разных сторон по-разному одна и та же ситуация смотрится. В общем, начинается темное вот это вот страшное мифическое путешествие. А ведь то, с чем необходимо нам столкнуться, оно нам, нашему бессознательному, в каком-то смысле знакомо, потому что это может приходить, например, в образе страшного, в образе пугающего, в образе очень соблазнительного и удивительного, да, и мы в своих снах, в своих видениях, в своих фантазиях это узнаем. Мы узнаем это в рекламе, мы узнаем это в кино, мы узнаем это во снах, опять же, потому что нам знакомы все эти образы. А, то есть открыто заявляет о себе то, к чему мы хотим принадлежать, то, к чему мы хотим стремиться, то, чем мы хотим быть. Я в прошлый раз зачитывал эту замечательную фразу, что и герой, и его высшее божество, и искатель, и предмет его исканий – это внешнее и внутреннее проявление одной тайны. В каком-то смысле то, на что мы смотрим и чего мы хотим, это мы и есть. А то, с чем мы хотели бы соединиться, то, чем мы хотели бы обладать, то, через что мы хотели бы вырасти. Поэтому так работают, например, плакаты на стене у подростков в комнате или у детей, или их какое-то увлечение. Недавно мне какое-то видео замечательно попалось. Там с кем-то разговаривали, ну, с кем-то успешным разговаривали о воспитании детей. Он говорит, вот у меня сын, а он удивлялся, он, видимо, какой-то осознанный родитель, он удивлялся тому, насколько в нас от природы что-то заложено. И он говорит, вот у меня сын, ну, лет 6, наверное, сын, он говорит, я с детства начал замечать, что у него какой-то нездоровый интерес к рыбалке. И я начал проверять, я говорю, ну, как ты зовут сына, да, Сережа? Он говорит, Сережа, а вот что хочешь, мороженое или на рыбалку? Он говорит, на рыбалку. А что хочешь, торт или на рыбалку? На рыбалку. А что хочешь, PlayStation 5 или на рыбалку? Он говорит, на рыбалку. И он говорит, вот здесь я понимаю, что что-то серьезное происходит, не очень от меня зависящее. А сам он говорит, я не рыбак. А тут вдруг вылезло это в ребенке. Откуда? К чему? Почему? Неизвестно. Что может сделать родитель? Только поддержать этот интерес к рыбалке до тех пор, пока не надоест ему эта рыбалка, или наоборот, он там не реализуется полностью в ней. И сколько вот таких вот вещей, которые нас привлекают, которые нам откликаются, на которые мы реагируем либо каким-то, знаете, порывом в груди, или наоборот страхом, да, ведь мы боимся тоже не случайных вещей. Кто-то боится собак, а кто-то боится выступать публично, а кто-то боится, не знаю, оказаться в глупом положении. Много страхов. И обычно эти страхи, они, если, конечно, это не травматический опыт, хотя и тогда тоже бывает, эти страхи указатели ровно туда, куда нам надо идти. Да, так построены всяческие мистические преобразования, как то Алиса в «Стране чудес», да, которая бежит за этим кроликом, или герой, который отправляется в пучину, как Фродо, да, ну, казалось бы, не Фродо даже, а Бильбо Бэггинс, да, в «Хоббите» Толкиена. Ведь что нужно хоббиту? Хорошо поесть, да хорошо поспать, да, да хорошо выпить, и чтобы все было спокойно. Тут приходит трам-барабам, и весь мир влетает в комнату этого маленького хоббита и говорит, что, дорогой Бильбо, от тебя зависит буквально судьба Средиземья. То же самое потом повторится через 100 лет с его племянником. И ну вот примерно так же страшно, мне кажется, как этому маленькому рачку, который вынужден вылезти из старого убежища для того, чтобы просто обрести, ну, стать рачком побольше, да, обрести новый панцирь и просто развиться. Потому что если отказывается герой откликаться на зов, то путешествие превращается в свою противоположность. То есть вместо того, чтобы принести уверенность в себе, силу, славу, обладание тем, чем мы хотим обладать. Ну что, это оборотное. Мы начинаем лишаться всего того, что мы имеем. Мы начинаем, можно психиатрически, да, это все, начинаются депрессии, начинаются потеря смысла жизни, ангедония какая-то, да, невозможность получать удовольствие. Нас, ну, вообще все перестает радовать. И люди, и дела, и тогда мы оказываемся в такой, но это другая зона, такая тоже очень важная, сложная, и это отказ, как бы даже, это нежелание расставаться с личными интересами, да, это отказ невозможность отказа от эго, да, от рациональных доводов общества, культуры, которые тебе говорят, все же у тебя нормально, жена хорошая, работа есть, а ну куда ты там собрался? Ну вот зачем тебе это? Тебе уже там 40, 30, 50, 60 лет, куда ты, старый, на ночь глядя, собрался? Вот, а он куда-то собрался. И это всегда индивидуально. 967-103-5533. Сейчас будет училка, новости, музыка. И вернемся.
Человек читающий.
Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. И мы обсуждаем Джозефа Кэмпбелла и его мономиф или тысячеликого героя. А вот Николай из Кургана мне пишет. Но мы же идем по определенному нами самими пути. Наши детские мечты и принципы ведут к цели. Что мы там в детстве впитали в себя, какие методы, так и поступаем. Понравилось мне быть богатым любой ценой, так и иду по головам всю жизнь. Принял я, что моя цель – дети. Дети умные, живущие до глубокой старости в труде полезным и приятным. То и ведемся соответственно. Учимся, ошибаемся, побеждаем, опыт передаем. Предохранять детей от ошибок, пусть не всех, но многих. В общем, получается, так хочешь жить правильно – думай о детях. Ну, слушайте, если это ваш путь, Николай, то и прекрасно, можно только за вас порадоваться. А с другой стороны, как-то многовато ответственности на детях. А если, значит, они правильно живут, то и вы молодцы. А если они неправильно живут, то еще и ваша жизнь куда-то не туда пошла. И они еще что-то там вас разочаровали и не додали. Ну, не знаю, мне кажется, каждому поколению стоит жить своей жизнью. А дети сами возьмут то, что им надо, или возьмут, придумают что-то свое, новое. Не так, чтобы надо сильно стараться для того, чтобы взять хорошее от родителей и не брать плохого. Вот. Тем более от культуры к культуре. Везде по-разному, да, у кого как принято. Посмотрите, какие разные семьи бывают. Что в России, что не в России. А в Индии, например, считалось, что вот родился у твоих детей ребенок. Лет 40 тебе получается, да, тогда рано выходили замуж. Может, чуть меньше 40. Все, тебе в аскеты. Отдаешь все старшему ребенку, уходишь в лес, жену можешь с собой забрать, и будете там, как лесные аскеты, жить подаянием и о Боге думать. И вот у нас аналог монастыря был. Ну, то есть, кому как нравится, знаете. Значит, мы в точке отказа откликнуться на зов, да, когда я не откликаюсь на зов судьбы, на зов приключений, мое путешествие превращается в свою противоположность. А когда я не хочу отказываться от своего комфорта внутреннего, в первую очередь, да, когда я не хочу выполнять... Помните, фильм такой был дурацкий, но смешной. Дурацкий, в смысле, комедия такая, легкая. «Эван Всемогущий», по-моему, она называлась. С Карлом, замечательным комедийным актером, когда ему, значит, пришел Бог и сказал, ты Ной, тебе надо построить ковчег. Он говорит, я не Ной, я там агент по страхованию недвижимости. И у него борода начала расти, а у него совещание каждый день, а борода все растет, он ее сбривает, она снова отрастает. И птицы, и животные к нему домой начали приходить, мешают ему спать. И, в общем, не отвертеться от вот такого призвания, да, когда тебя призвали к чему-то. А как нас призывают? Да тем, что мы не можем перестать думать об этом, что мы везде видим какую-то, ну, не соринку, а вот открываем газету и видим сразу, что надо в мире исправить. И это значит, к нам обращен зов. Другие же читают и не переживают, вообще пролистывают эту страницу, эту рубрику. То есть любое затруднительное положение, в котором я оказываюсь, есть следствие упрямого нежелания подчиняться зову. Если я из раза в раз попадаю в какие-то одинаковые ситуации, в одинаковые конфликты, в одинаковые отношения, в которых меня что-то не устраивает, в одинаковые ситуации, в которых мне некомфортно, скорее всего, это мое нежелание подчиняться зову. Потому что один раз это случайность, да, а два раза это уже закономерность, а три раза это уже точно сценарий, да, если по Берну. А здесь это уже ты куда-то не туда идешь. Это в прямом смысле, знаете, такие ограничения в мире, как в компьютерном, как в компьютерной игре бывает, что вот проходы, в которые можно игроку проходить, они ничем не затруднены. А если мы куда-то пытаемся пробиться, лезть, а там постоянно либо нас там убивают монстры, либо там просто завалено все мусором или деревьями, это значит, туда просто нельзя пройти. Так и мы, когда пытаемся с какой-то собственной колеи соскочить, колеи не в смысле сценария, да, по которому мы как безвольные вагонетки катимся, а скорее вот некое предназначение. Да. Вот все любят такое слово высокое – предназначение. Предназначение – это огромная ответственность. Предназначение – это то, что ты не сделаешь, ты потом будешь ощущать всю боль мира на себе. Да. Представьте себе, что Бильбо, Фродо не идет в это путешествие. Если вы читали «Властелин колец», вы помните, чем заканчивается, чем в конце, в третьей части описывается, что произошло с Широм. Вы представляете, бы Фродо был свидетелем того, что сделали с Широм орки из Изенгарда вместе с Саруманом Белым. Да это же ужас вообще. Как это пережить такое, когда я знаю, что это ко мне зов обращался, а я на него не откликнулся. Вот. Но, с другой стороны, любое такое затруднительное положение, и это очень, кстати, бьется и с Юнгом, и с Миндалом, любое такое положение затруднительное, оно же может являться ключом к выходу из него. То есть, в каком-то смысле мы оказываемся в таких психических фрактальных структурах, когда на каждом затруднении, на каждом шаге мы можем исправить все целиком. Как это? Да, очень просто. Например, если мы лжем, то в какой-то момент, в любой момент, мы можем сказать правду, и тогда вся эта конфигурация перенастроится, да? Что-то может быть разрушится, что-то может пересоберется по-новому, а может вообще ничего не разрушится. Это у нашего страха глаза велики. Но точно ложь не укрепляет конструкцию, а делает ее с каждым шагом, как перемножение нецелых чисел, да? Ну, я имею в виду, там, меньше единицы, получаем все меньше и меньше процент. Так и ложь на ложь никогда не дает, как бы, более сильную позицию, чем была с одной ложью. Ключ к чудесному освобождению – именно вот этот путь внутрь, путь своих страхов, путь своих мечтаний, путь свой. И что мы еще там боимся? Мы боимся оказаться в одиночестве, потому что действительно ты становишься немножко странненьким, твои духовные интересы простираются в неизвестное, все считают, что ты должен пойти налево или направо, а ты говоришь, что нет, мне нужно вверх или вниз. Все говорят, ну как же, у нас все семье доктора, а ты куда собрался на банкира учиться? А тебе вот, ну, тебе вот надо в банк, да? Ну, очень страшно. Можно, конечно, пойти на поводу у родителей, у всей семьи, сделать то, что от тебя хотят, и обнаружить себя лет в 40 в таком преддепрессивном или уже даже очень депрессивном состоянии, когда вроде дом стоит, свет горит. А так откуда же взялась печаль, да? Как пел товарищ Виктор Цой. И еще один важный элемент всей этой конфигурации – важно ждать, мочь ждать и уметь ждать, когда придет время. Потому что, знаете, как крутящиеся двери в лобби отелей или супермаркетов, что не в каждый момент можно в нее зайти. То есть, с одной стороны, любая точка может быть точкой входа, с другой стороны, если мы знаем нашу точку входа, нам нужно еще правильное время. У греков было два разных слова для времени – хронос и кайрос. Да, хронос – это время такое постоянно тикающее, которое отмеряется нашими часами, а кайрос – это как бы время момента. Схватить удачу за хвост, лови момент – вот это про кайрос. И вот это время собирать камни, время разбрасывать камни, это тоже про кайрос, это время урожая и время сбора урожая, это про момент, который важно не упустить, который важно чувствовать, а как его чувствовать снова всем вот этим вот внутренним, всем вот этим внутренним каким-то вибрированием в сторону нашего личного, нашего сакрального. Вот Николай продолжает про детей. Нет, если мы будем в каждом своем поступке думать о детях, то мы ничего плохого не совершим. Но кто же совершит в этом случае плохой поступок? И как это мешает мне жить своей жизнью ради себя любимого, если вся моя жизнь – дети? Вот есть пословица, например, «цель оправдывает средства». Да не так было сказано. Сказано так, цель определяет средства. Разница ведь есть и большая. Слушайте, ну я снова повторюсь, Николай. Если вам хорошо в таком вашем формулирование своей жизни, то и замечательно. Я уверен, что очень многие люди живут по-другому, и в ваших словах, знаете, так передернутся, скажут, что значит, вся моя жизнь дети. Нет, спасибо, можно я еще немножко за пределами своих детей где-нибудь жизнь буду иметь. Вот, в общем, ждать, когда придет время. А когда оно придет, тогда, как в сказках всегда происходит, случается выход на поверхность сверхъестественного покровительства. А именно, какого-то защитника мы встречаем. В любой сказке мы встречаем защитника. Пусть это будет яблонька, пусть это будет печка, да, если мы про гусей и лебедей вспоминаем. Или это будет какой-нибудь старичок-лесовичок. Или это будет Баба-Яга. Кстати, Баба-Яга – это, конечно, самый обиженный, да, персонаж в фольклоре, потому что кто еще так много помогал богатырям и прочим молодцам, как она, да, и клубочек даст, и попарит, и покормит, и все расспросит и расскажет, и почти и ни разу никого не съест, главное. А нет, вот все ее, всех ею пугают. Но этот защитник, как его воспринимать, если переводить на, с языка сказок, с языка мифов на язык, например, психологии. Это сила бессознательного. Да? Если мы говорим, что миф отражает борьбу эго против... Вернее, борьбу нас самих против своего эго, которое стало очень сковывающим. Которое, ну, то есть эго – это как скорлупа наша. Да? Наше соответствие внешнему миру, внутри которого мы существуем. Когда наши границы психики совпадают с границами эго, нам хорошо. Мы на своем месте, мы работаем, все у нас хорошо. Как только психика развивается, идет дальше, мы, например, перестаем быть детьми, да, и хотим побольше, например, свободы, и чтобы на меня не одевали эти колготы, и чтобы вот мне разрешали подольше гулять, тут же начинаются конфликты. Что такое конфликты? Любые конфликты. Любые конфликты – это борьба за изменение границ. Потому что будь наша воля, мы бы вообще замерли, заснули все, как спящая царевна, и чтобы границы вообще не менялись никак, чтобы статус-кво, как вот он есть сейчас, так, чтобы он навсегда и оставался. Так не бывает. Жизнь растет, жизнь меняется, жизнь усыхает, жизнь постоянно живет. Да? Живое имеет границы, которые меняются. Если они меняются, значит, будут нахлесты, наползания друг на друга, разрывы, напряжение. И от этого никуда не деться. И в этих местах возникает напряжение, в этих местах возникают конфликты внутренние и внешние, которые необходимо нам как-то решать. За этим нужны сказки. 967-103-5533. Вернемся.
Человек читающий.
И мы продолжаем, у нас осталось совсем немножко времени. Вот Николай мне пишет приятные слова из Кургана. Влад, вы молодец, живой, спасибо, прекрасный вечер и тема отличная, спасибо. И вам спасибо, Николай. Николай продолжает, и не забывайте, всегда и во всем думайте о детях. Я прям представил, вот у меня детей нету, представьте, вот я, не имеющий этого опыта, да, хотя у меня много младших братьев и сестер, но тем не менее, я такой, всегда думайте о детях. Я не педиатр, я не детский психолог, я даже не папа, да, тут недалеко и до подозрительных каких-то этих. Да, что вы делаете? Я думаю о детях. Ну, такое себе. Мне кажется, есть еще другие темы, о которых можно подумать. И, кстати, вот, Николай, спасибо вам большое за вашу настойчивость. Мне пришел такой образ, который можно соединить в то, что вы говорите, с то, с чем я сегодня рассказываю, что вот вы же такой, думающий о детях, не всегда были. Вряд ли вы думали о детях, когда вы были ребенком, когда вам было 4, 5, 6 лет, например, да, и ваше эго было другим. Потом оно развивалось, вы шли через какие-то собственные внутренние испытания, развитие, и пришли к тому эго, которое есть сейчас, которое вмещает в себя вот эту заботу и любовь, и воспитание своих детей, и радость от их успехов, да, и каких-то... радость этих успехов и какие-то вот личностные моменты, которые вас связывают вместе. Вот такое эго, да? И оно по границе психики проходит в том смысле, что оно вмещает одно в другое, и все хорошо. Вот. Но бывают люди, у которых эго растет, у которых оно скукоживается, у которых оно меняется, да? Тогда наступают те самые кризисы, и тогда мы вдруг обращаем наш внутренний взор на какие-то темные леса, темные места. А темные, неизведанные места – это всегда области, куда мы проецируем содержание бессознательного. Бессознательное у нас все, что вытеснено, все страхи, все тревоги, все переживания. Ну, например, снова к этому дурацкому бесконечно используемому примеру. Вот я вроде уже успешный человек на работе, да, там, начальник отдела, вот вообще мне тошно, больше не могу, а хочу там что-то другое делать руками, столярным мастерством, столярным делом, да, заниматься. И вот страшно с этим эго рабочим проститься, с такой зарплатой, с такой вот страховкой и с таким образом жизни. Понятно, что это будет там понижение, да, но с другой стороны просит все внутри, и каждый день на работе меня как бы выжигает изнутри, да, и ведет к выгоранию. Вот это тот самый зов, да, который, я уверен, каждому из нас знаком. И там еще всегда появляется образ стража. А образ стража – это всегда образ сознания, образ, который надо преодолеть с помощью вот этого волшебного помощника, который символизирует бессознательное, да, силы бессознательного. Сила как бы всей нашей личности, которая хочет стать больше, чем наши правила жизни, чем мораль, чем наши ограничения, расшириться и стать, наконец, живым, заново, да, оживиться, потому что в нынешней конфигурации не получается оживляться. И преодоление порога – это освобождение от эго, да. И это мы возвращаемся в начало. Этот переход порога всегда разновидность самоуничтожения. Это большая тема чрева кита, да, и про Иону здесь миф, и про Пиноккио. Очень много отсылок во всех мировых религиях, культурах. И это самоуничтожение всегда для перерождения к новой жизни. Здесь мы с вами останавливаемся. В следующий раз мы будем говорить об инициации, потому что все это только присказка, сказка будет впереди. С вами был Владислав Тимкин, Джозеф Кэмпбелл, «Тысячеликий герой». Спасибо вам и до следующего понедельника. До свидания.
Человек читающий. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.